Сергей Жигалкин, философ, писатель, публицист, переводчик.
Ну хорошо, вот я попытаюсь придержаться темы. Тема была такая, что война и русская философия. Поэтому я пару слов скажу просто о войне и скажу немножко о ситуации, в которой оказались русские философы, что у них, какие у них там сложности, какие проблемы, почему все так и вообще как. Значит, вот когда сейчас современному человеку говорят, что вот война, просто слово «война», это у него вызывает истерику, страх, как явление явно неприятное, там, ну, такое страшное, потому что он ассоциирует войну со страданиями, со смертью, как говорилось вот тут кем-то. Это верно, но дело в том, что страдания и смерть подстерегают нас прекрасно и без войны. Только мы не сразу с ними сталкиваемся, а когда они приближаются. Война ставит нас лицом к лицу здоровых, крепких там мужчин прямо сразу в процессе их жизни. Поэтому война раньше всегда в традиционном понимании это был определенный духовный путь, путь воинской касты, путь воина. То есть что такое война, сейчас, я думаю, мы, современные люди, понимаем мало, то есть просто вообще ничего. И вот сейчас я попытаюсь это пояснить, что я имею в виду. Вот смотри, ну давайте вот простой пример. Вот вспомню, все знают Бхагавад-гиту, да? Все знают вот, так сказать, вот фабулу всей этой истории, антураж. То есть выезжает Арджуна, лучший воин, два войска стоят, он говорит, вот я бросаю оружие, говорит, вот я не могу воевать, потому что ну, там мои наставники, родственники, я их люблю, я никого не ненавижу. Эти тоже мои, как я буду с ним сражаться, буду воевать. Тогда выходит Кришна, объясняет ему все тайные пути йоги. Так? Почему он должен воевать? В чем заключается единство космоса, устроенное Господом, неизвестное этому Арджуне, который должен этими путями это понять, и он должен проживать эту судьбу человека как человека, но вместе с тем стать мудрым и быть в стороне от самим собой проживаемой собственной судьбы. Ну, в общем, там сложно. То есть это сложный путь воина, тайный и все. Да, я пару слов скажу, что когда я говорю «мы», я имею в виду людей белой расы, европейскую цивилизацию, к которой мы все принадлежим, потому что есть еще другие народы, которые немного сейчас по-другому понимают, но не они доминируют на планете, и не они задают тенденцию развития цивилизации и всего, что происходит с человеком, а именно белая вот эта цивилизация. Значит, вот смотрите, в двух словах, как происходит падение понятия воина. Оно происходит просто. Сначала это был воин, просто принадлежащий определенной касте, который шел духовным путем, вел войну именно с воинами. Это внутреннее было тайное дело. Потом постепенно воин превратился в солдата. То есть существо подчиненное, которое хорошо дрессированное, идет на пушке, там, с шашками и так далее, и так далее. Потом этот солдат превратился просто в пушечное мясо. Это людей, которые не умеют ни воевать, ничего. Они стреляли два раза из автомата Калашникова, их гонят и там убивают. А потом он, в конце концов, постепенно превращается и превратится просто в обыкновенного программиста, который управляет беспилотниками, бомбят города и рубит. Это последний программист, уже не сталкивается ни со смертью, он не видит противника лицом к лицу, он вообще не имеет никакого отношения ни к войне, ни к воину. То есть воин постепенно падает, превращаясь в вот такого болотистого какого-то червяка, просто и больше ничего. Теперь посмотрим, как, с кем воюют воины. Воины всегда воевали с равным противником. Это были равные противники, которых они не ненавидели, а наоборот любили. Они их любили и уважали. Это были достойные люди всегда. То есть, скажем, ну я вспоминаю, например, вот там, не помню у кого, по-моему, у Лукреция, там описывается бой такой, что вот в одном городе было восстание, и рабы захватили город, и там устроили бунт, и заняли этот город. Причем рабы это были плененные воины, воины. И надо было их усмирить. И, значит, Рим, он посылает войско, ну, чтобы усмирить. Воинов этих было 5000 человек, которые захватили город. Никто не хотел идти, потому что сражаться даже с воинами, но с рабами, это было позорно. То есть это не были вот враги, это были, ну, просто это неудобно было. Ну, наконец, отправили 300 человек, Они очень быстро всех там подробно описаны, без, естественно, без потерь. Они их всех там связали обратно, убили, навели порядок и вернулись тихо ночью домой, потому что это было позорно просто. Почему 300 человек справились с 5000 тоже воинами, никакой проблемы не представляет, потому что 300 человек, мало быть просто воином. Войско – это должно быть единый организм, единое целое. То есть если воины понимают, что он и все войско – это одно, вот только тогда они могут сражаться как единое целое, и все. Там тоже были воины, но они были разрозненные, поэтому проблемы не было никакой. Или, например, вот, ну скажем, да, ну значит сначала было противостояние с равным. Там вот рыцарский турнир, например. Рыцари, они очень уважали друг друга, и все. Сейчас мы вообще не понимаем, с какой стати эти двое достойных людей хотят друг друга убить. Нет ненависти, нет причин, не понимаем. Значит, а потом вот равный воин, он постепенно деградировал в исчадие зла. То есть появилась такая идея, образ врага, враг. То есть мы люди достойные, мы люди хорошие, а это вот враги, которые несут вот зло. Вот их надо уничтожать, побивать. Потом даже это исчадие ада тоже деградировало и превратилось просто в уродов, наркоманов, как нам сейчас представляют всех, кто пытается воевать вот, ну, так с называемыми белыми людьми. То есть это просто ну, какие-то недоделанные такие вот люди. Вот. Теперь давайте посмотрим на ситуацию, вот в которой вот, вообще рождалась, развивалась русская философия, что это была за ситуация в ментальном, таком историческом, во всяком плане. Ситуация была простая, что с одной стороны это была христианская традиция. Христианская, они все принадлежали христианской традиции очень сильно. Значит, когда вот древнее представление о воинах, о войне, там, вот оно постепенно потом сменилось с христианским, вообще античный мир другой сменился с христианским, то идея воина и войны, она вот так просто не умерла. Она перешла в христианство, но внутри христианства она превратилась в борьбу именно с врагом. Враг этот был черт, это было зло. То есть это было зло, и зло это было и вне, и внутри нас. То есть это отшельники, это святые, которые боролись там с грехами, с тем, с тем, с пятым, десятым. Грубо говоря, и просто, если сказать, то значит, в эпоху христианства считалось, что вот человек, он, в нем как бы два человека находятся. Земной человек и небесный. Земной человек, ну, это вот такое анимальное существо со всеми там делами анимальными. А небесный человек – это человек, назначенный для вечной жизни, для Царства Небесного и так далее. И чтобы восторжествовал этот небесный человек, нужно ему было вести борьбу с греховным земным человеком. Он ее и вел прекрасно и вот хорошо. То есть, с одной стороны, значит, вот такая христианская линия, она была известна русским философам, они ее придерживали, это была борьба внутри себя за лучшее, что есть в человеке, за духовное, за духовный путь. Какая она была, это другое дело, но вот она такая была. А с другой стороны, возникла совершенно новая мифология, которая постепенно развивалась, и вот с французской революцией она уже вторглась как следует в этот мир. Я имею в виду позитивистскую философию и вместе с ней идею гуманизма. Идею гуманизма, ну, я не буду подробно рассуждать, вы, наверное, все это знаете, но просто заключается в том, что небесный человек был отменен, а остался только земной. То есть нет никакого небесного человека, есть царство материи, потому что гуманизм и позитивизм очень связаны. И со смертью кончается все, и вот остался земной человек. А раз остался земной человек, то тогда мы не можем вести войну ради небесного, потому что его просто нет. Понимаете? И поэтому отсюда возникла философия, которая поставила земную жизнь превыше всего. То есть высшей ценностью вместо жизни вечной стала простая земная жизнь. И было сказано, что нет ничего ценнее вот все эти горькие, там Максима и прочее, нет ничего более ценного, чем жизнь, жизнь высшая ценность, ради жизни там пожертвовать нельзя ничем, ни всем и так далее. Совершенно антихристианская точка зрения, потому что христианин был готов умереть, и они умирали, готов терпеть мучения, и они мучились ради Царства Небесного. А когда оно было отменено, тогда да, значит, вот ради земной жизни, земная жизнь. А раз земная жизнь высшая ценность, отсюда вот все, весь эпицефизм и все, и все. Нельзя человека трогать, нельзя его уничтожать, потому что вот, ну зачем применять тогда страдания, они действительно бесполезны тогда и не нужны. И вот когда русская философия имела место, а это, ну, начиная с 18-го, будем брать даже 19-го же века, то тогда вот в этих людях, во всех них было две вещи. С одной стороны, вот традиционное христианство, то есть идея там, вот, земного и небесного человека, а с другой стороны, гуманизм и прочее. Они пытались там переосмыслить, это как-то совместить, построить свою философию и говорить о войне. Ну вот, например, я вспоминаю, ну как они говорили, они уже христианство начали переосмысливать, потому что вот вера в Царство Небесное, что это абсолютная реальность, такая же, как мы здесь сидим, она бледнела. И им надо было переосмыслить и говорить. Вот вспомним, например, Толстого. Вот Толстой. Он говорит, вот надо отказаться от традиционного догматического там, сакральных ритуалов, там, церковных, все, а надо просто подумать, вот что написано в Евангелии. Вот он и думал. Там, говорит, ну вот надо подставить там вторую щеку, там, если тебя обидели. То есть у него есть теория непротивления зло насилием, которую он развивал много времени и так далее, и так далее. То есть эта теория, ну она, конечно, вот чисто пацифистская, во-первых, абсолютно. И там вот видно слабина, отсутствие веры в продолжение жизни там и так далее. Ему противостояли, например, другие там философы, скажем, можно вспомнить Ильина, вот Ильин такой был. Ильин, он написал, наоборот, книжку о противлении,
о сопротивлении
насилию злом. То есть он говорит, что человек не выбирает между добром и злом, а он часто выбирает между двумя злами. Вот он идет, например, тонут два человека, старушка и маленький мальчик. Он может прыгнуть и вытащить одного, второго тонет. Вот кого вытащить? Это между двумя злами. Или там вот большевики приходят, можно сражаться, а можно не сражаться там, за хорошую страну, по-разному. И вот он там тоже оправдывает. Но это тоже того же калибра. То есть вывод я хочу сделать просто один, такой, что вот в чем беда русской философии, всех философов, в том числе и Соловьева, и так далее, и так далее, и так далее, в том, что они, будучи христианами, будучи христианами и вот традиционными христианами, все-таки вера у них вот ослабла. И они подверглись влиянию, хотя неосознанному, часто позитивистскому наступающему мировоззрению и не смогли найти вот правильного твердого выхода из этого. И не смогли сказать «да» одному и «нет» другому. Ну, спасибо.